Глава 20. Траун обещал капитану Всиру, что реющий ястреб выдвинется к базе в Агааре не позднее, чем через 5 дней. Первые 3 дня из этого срока Талиас почти не видела командира, поскольку он то пропадал в лабораториях, где анализировали обломки, то подолгу совещался с Самакро и прочими старшими офицерами, да еще пару раз слетал на корабль ватитов. Все говорило о том, что Траун чрезвычайно загружен делами. И потому вечером 3-го дня, выходя из каюты, которую делили они с Че Ри, Талиас испытала шок от того, что за дверьми стоит Траун. «Добрый вечер, воспитательница Талиас!» По всей форме поприветствовал он ее. «Я могу войти?» «Разумеется, старший капитан Траун», — сказала Талиас, поспешно посторонившись. «Вы пришли поговорить с Че Ри? Она прилегла отдохнуть, но если нужно, я разбужу ее». «Нет, я не к ней», — ответил Траун. Шагнув внутрь, он задраил люк. «Просто пришел взглянуть на вашу соседку». «Но Че Ри?» «А!» — вздрогнув, воскликнула Талиас. Она настолько претерпелась и гибернационной камере у себя в спальне, особенно после того, как накинула сверху покрывало, что почти забыла, что внутри томится живое существо. «Вы про эту соседку? Вы собираетесь ее... разбудить?» Покачав головой, капитан пересек салон и открыл дверь в ее спальню. «Нет, я всего лишь хотел освежить в памяти характерные детали ее наряда». «Детали наряда?» — эхом повторила Талиас, поспешая за ним с озадаченной гримасой на лице. «Вас интересует что-то конкретное?» «Параллели между ее народом и ватитами», — бросил Траун через плечо. Шагнув к гибернационной камере, он откинул покрывало. Долгую минуту он молча разглядывал неподвижную Магис. Талиас застыла на месте, боясь лишним движением нарушить его сосредоточенность. Траун, наконец, отмер. «Нет», — произнес он, будто разговаривая сам с собой. Расправив покрывало, он повернулся к Талиас. «Я не заметил никакого сходства». «А были предпосылки?» поинтересовалась Талиас, шагнув в сторону, чтобы дать ему пройти обратно в салон. «Мы довольно-таки далеко от их планеты». «Согласен», — кивнул Траун. «Просто пришла в голову мысль. Спасибо, что уделили мне время». Он двинулся к выходу, но Талиас оказалась быстрее и загородила ему путь. «Вы уж извините, старший капитан, но после столь странных недомолвок вы так просто отсюда не уйдете. Можете хотя бы объяснить, в чем дело?» «Вы не офицер при исполнении», — напомнил он. «Да, но у меня под опекой ваша идущая по небу», — парировала она. «Офицер не офицер, но хотя бы исходя из этого со мной стоит считаться. Скажу вам больше». Талия осеклась, задумавшись, следует ли посвящать его в подробности. В конце концов, патриарх оказал ей высокое доверие. Впрочем, он не говорил, что она должна хранить их разговор в секрете. От Трауна уж точно. Что еще важнее, чем убедительнее Талиас сможет донести до капитана, что она тоже часть его близкого круга, пускай даже ее включили туда помимо его воли, тем легче будет вытрясти из него информацию, а то уже так надоело мыкаться вслепую. «Скажу вам больше. Несколько месяцев назад, когда я была в резиденции семьи Мид на Цилле, патриарх попросил меня оберегать вас». Траун вздернул брови. «Надо же!» — улыбнулся он. «Вот уж не думал, что я в этом нуждаюсь». «Время от времени оберегать нужно каждого», — отрезала Талиас. «В основном он поручил мне по возможности оградить вас от недругов. Я всегда считал, что тут мне в помощь лазеры, пробойники и плазмосферы». «Вы прекрасно поняли, о чем я», — сказала Талиас. «О ваших политических недоброжелателях». Улыбка на его лице поблекла. «Ну да. Чуть поколебавшись, он указал на кушетку. «Так и быть. Я расскажу вам кое-что, но далеко не все». Стараясь не выдать своего предвкушения, Талиас чинно опустилась на кушетку. Усевшись в кресле напротив, Траун принялся изучать ее взглядом, словно подсчитывал, сколько информации ей отмерить. «Примечательно, что вы заговорили о недругах», — наконец выдал он. «Я полагаю, что реющий ястреб угодил в ловушку». Талиас невольно округлила глаза. «Надо думать, средний капитан Самакра и остальные офицеры того же мнения», — осведомилась она, усилием воли совладав с голосом. Траун чуть заметно пожал плечами. «Они полагаются на мое суждение, но сами вряд ли заметили, куда мы угодили. Что они упустили? Бой между грузовиком ватитов и канонерками был постановочным», — пояснил капитан. «Нападающие создали много шума, но урон нанесли лишь поверхностный. Может, они пытались загнать грузовик поглубже в гравитационное поле?» — предположила Талиас. «Я рассматривал эту версию», — ответил Траун. «Вот почему я просто наблюдал за боем, прежде чем ответить на призыв капитанов Сира. Опять же, четыре корабля самозабвенно бились, хотя хлипкая коробочка, в которую выстроились канонерки, опытного капитана не удержала бы, пожелая он вырваться». «Ясно», — проговорила Талиас, переваривая услышанное. «А вдруг Всир не такой уж и опытный?» «Но это лишь начало», — продолжил капитан. «Вы видели, что против нас выдвинулась одна из канонерок. Подчеркиваю, всего одна. Как будто они знали о запрете синдикуры на упреждающие удары и хотели спровоцировать нас. Я так и не поняла, почему вы отказались помогать им под таким неуместным предлогом», — сказала Талиас. «По-моему, я никогда не слышала об этом правиле». «Вы о нем не слышали? Потому что я его выдумал», — пояснил Траун. «Если бы грузовику угрожала реальная опасность, Всир попытался бы подловить меня на этом, но он все спустил на тормозах. Потому что они уже начали воплощать свой план, знали, что мы все равно скатимся в драку и не собирались ничего менять», — кивнула Талиас. «Вот-вот», — подтвердил капитан. «Но были и другие признаки. После боя Всир огорошил нас странным и заковыристым объяснением, почему он не может просто дать координаты пиратской базы. Из этого я делаю вывод, что он хочет контролировать время и точку нашего прибытия туда. А это уже перекликается с тем, как навигатор на пакском корабле с беженцами контролировал их прибытие на Диою». «Точно», — сказала Талиас, содрогнувшись от воспоминания о том происшествии. Нанятый беженцами навигатор специально привел беззащитный корабль в засаду, из которой никто не вышел живым. «Но если это ловушка, то чего они ждут? Мы вот уже три дня торчим на одном месте. Всир уже давно мог бы связаться с ними и вызвать сюда». Она нахмурилась от внезапно пришедшей в голову мысли. «Или они слишком далеко, и коммуникатор не берет такое расстояние?» «Это вряд ли», — Траун снова приподнял брови. «Можете рассуждать вслух». Талиас прикусила губу. Снова небольшое обучающее отступление от разговора. Временами ей нравились подобные вопросы на засыпку, но сейчас перед мысленным взором упорно возникала картина несущихся через гиперпространство вражеских кораблей, подчеркивая неуместность этих игр. Талиас набрала побольше воздуха, перебирая в уме все, что ей известно. «Если бы в Агааре были так далеко, он бы не беспокоился о них», — предположила она. «А может, и вовсе не знал бы о них?» «Допустим», — сказал Траун. «Еще». «С далекой базы сюда бы не явились случайно отбившиеся от строя корабли?» «Допустим». «И?» Талиас хмуро глянула на него. «Что там может быть еще такого?» И тут пришло озарение. «В той системе находится нечто, необходимое им для боя», — произнесла она. «Орбитальная орудийная платформа или боевой корабль, который полностью готов для боя, но не может сняться с места. Может, с поврежденным гиперприводом. Или просто-напросто обделенный личным составом», — присовокупил Траун. «Довольно-таки иронично, что подобное практикуется и в доминации. Военные корабли, правивших в прошлом семей, могут защищать системы, в которых доживают свой век, но улететь оттуда могут только в исключительных случаях. Впрочем, что гадать о причинах? Я думаю, в выводах вы не ошиблись. Всир намерен втянуть нас в зону поражения чего-то крупного и мощного, поэтому и ждет, когда мы созреем для полета в те края». «Звучит устрашающе», — не удержалась Талиас. «Что вы собираетесь делать?» «Пойдем до конца», — мрачно проговорил Траун. «Если это все проделки Вагаари, то нужно найти их и покончить с ними безжалостным финальным ударом. Если за происходящим стоит доселе неизвестная сила, то мы должны определить, какую угрозу она несет доминации». «Несмотря на то, что там ловушка», — капитан улыбнулся. «Тем более, если там ловушка», — поправил он ее. «Враг, обнаглевший настолько, чтобы подстроить умышленное нападение на чистский корабль, должен быть установлен», — он коротко пожал плечами. «В конце концов, это и есть главная задача флота экспансии и обороны». «Да», — без энтузиазма согласилась Талиас. «И когда?» «В ближайшие 2 часа», — Траун поднялся с кресла. «Мы уже извлекли из собранных образцов всю возможную информацию, да и прочие условия складываются удачно. Пора переходить к следующему этапу». Он помолчал, пристально глядя на нее. «Само собой, наш нынешний разговор останется между нами». «Несомненно», — пообещала Талиас. «А про какие условия вы говорили?» «Я подчеркиваю, только между мной и вами», — сказал Траун, пропустив ее вопрос мимо ушей. «Не хочу, чтобы Че Ри переживала из-за того, что нас там ждет». «Я поняла», — ответила Талиас. Уж она-то хорошо представляла, как плохо сказывается на третьем зрении излишнее волнение. Не хватало еще реющему ястребу, запаниковавшей, идущей по небу. «Я сохраню разговор в тайне. Так что за условия?» «Чтобы уложиться в обозначенный всиром маршрут, мы полетим серией прыжков. Но мне нужно, чтобы вы с Че Ри дежурили за пультом навигатора на случай спешного отступления», — сказал он. «Когда все будет готово, за вами придет старший капитан Самакра». Кивнув напоследок, он двинулся к выходу. «А что же с останками?» — озвучила ему в спину запоздалую мысль Талиас. «Вы сказали, что исследования завершены. Вы нашли генетический материал в Агааре среди погибших?» «Примечательно, что вы спросили», — сказал капитан, притормозив у двери. «Среди обломков не было останков тел». Талиас сдвинула брови. «Вообще?» «Вообще», — подтвердил он. «Разумеется, это ни о чем не говорит. Такой мощный взрыв способен разметать объекты на дальние расстояния. Возможно, тела были отброшены слишком далеко, и мы просто не засекли их. Кое-какой генетический материал нам попался, но далеко идущие выводы делать рано». «Вот оно что», — протянула Талиас. «Просто... мне на память пришли байки, как в Агааре сажают пленников в специальные камеры, которые крепятся на корпусах боевых кораблей, чтобы противнику было неповадно стрелять». «Это вовсе не байки», — помрачнел Траун. «Думаете, они могли провернуть тут то же самое, обмотав подневольных пилотов взрывчаткой, чтобы после неизбежного поражения нельзя было даже установить их биологический вид?» «Что-то в этом духе», — сказала она. «Идея была ужасающей, да еще и воображение тут же услужливо подсунуло не менее ужасающую мысленную картинку. «Судя по тому, что я знаю о Вагааре, это вполне возможно», — признал капитан. «Тем больше причин лететь за Всиром в их логово. Где мы сможем извести их подчистую?» «Не просто сможем», — кивнул Траун, — «а точно изведем».
«Вас, покидающих Селвис, чтобы творить историю семьи Зодлок», — гремел в динамиках солнцеворота голос советника Лакувива, — «хочу напутствовать словами благословения и назидания. По соображениям конфиденциальности, все детали задания известны только командирам, которые в положенное время ознакомят вас с ними. Примите мои заверения, что конечная цель с лихвой окупит все затраченные усилия. Отныне только от ваших действий зависит, обретет ли семья честь и славу, либо погрязнет в пучине».
Лакинда, сидевшая в командирском кресле, чуть не ерзала от предвкушения. Во время приготовлений она немного сомневалась в затее, но неприкрытый азарт Лакувива, да и Лакджиип тоже, был заразителен. Владение месторождением Наикса, которое будет годами снабжать флот броней, несомненно принесет семье честь и славу. И если у Синдикуры есть хоть какие-то представления о справедливости, правящих семей снова станет 10. Если Лакувив прав в своем убеждении, что никакие другие расы не знают о шахтах, завладеть ими будет легче легкого. Если же он ошибся, и, прибыв на место корабли семьи Зодлок, наткнуться на недружественные силы, придется отстаивать будущий статус семьи с боем. Но они справятся. Они — воины Зодлок, и семья возлагает на них надежды, поэтому вернуться можно только с победой.
«Следующие несколько дней вы будете перемещаться серией прыжков. И я знаю, как это утомительно», — заливался Лакувив. «Но не сомневайтесь, что маршрут был разработан лучшими пилотами и навигаторами, и из всех возможных вариантов выбран самый удобный и эффективный». Лакинда кивнула сама себе. Несколько часов назад, получив расчет курса, она сразу же показала его своему пилоту, прибывшему на солнцеворот с эсминца, на котором служил третьим пилотом. Офицер подтвердил, что все рассчитано грамотно, и обещал соотносить свои действия с внешними условиями каждый раз, когда их флотилия будет останавливаться для корректировки курса и перестроения. Если в середине пути он наткнется на более подходящий вариант, они в любой момент могут им воспользоваться. Лакинда поморщилась. Ее пилот. Два ее помощника и дежурные офицеры. Она была так занята приготовлением к вылету, что просто не успела выучить их имена и даже звания, а учитывая, сколько оборудования на корабле еще требует тонкой настройки, вряд ли она сможет исправить эту оплошность до прибытия на место. С ее-то неизменно плохой памятью на имена. Официально службе это не мешало. Первый, второй, рулевой, артиллерия, связь — все эти обращения были приемлемыми для раздачи капитанам приказов или запроса информации. Но адмирал Ар-Алани взяла за правило знать всех своих подчиненных и обращаться к ним только по именам. И с тех самых пор, как Сорокопут был приписан к ее соединению, Лакинда твердо решила следовать примеру своего командира. «Еще раз подчеркиваю, что вам жизненно важно сохранять секретность», — вещал Лакувив. «Кто-то может попытаться выведать детали вашего задания, а кое-кто и помешать ему. Исходя из этого, я приказал офицерам связи не отвечать ни на один вызов, кроме тех, которые исходят из этого кабинета и выполнены только по этому протоколу».
Лакинда выпрямилась в кресле. Ни советник Лакувив, ни старшая помощница Лакджиип доселе не упоминали об эфирном молчании. Если разобраться, Лакинда даже не была уверена, что приказ законен. Пускай корабли принадлежат семье Зодлок, но летят-то на них офицеры и воины флота экспансии и обороны. Действующие правила гласили, что боевые корабли должны быть в любое время доступны для официальных переговоров, за исключением совсем уж из ряда вон выходящих ситуаций. Не ответить на сообщение — это одно. Учитывая текущую ситуацию, Лакинда не находила это обременительным, но вот отказаться даже регистрировать входящее сообщение — это совсем другое. Если на то пошло, на задворках сознания все еще свербила мысль о том, что Патриэль Лакуни так ни разу и не проявила своего участия в обсуждении или планировании операции. Вдруг с ней что-то случилось? Заболела? Или еще как-то выбыла из игры? Ситуация была странной и немного зловещей. «Итак, счастливого пути, друзья мои!» — подвел итог Лакувив. «Пускай честь и благородный дух семьи Зодлок летят впереди вас, остаются везде, где вы прошли, и на протяжении всего пути оберегают вас с флангов!» Раздался тихий писк, и вещание завершилось.
«Старший капитан, коммуникатор заблокирован согласно приказу», — доложил связист.
«Гиперпривод готов», — добавил пилот. «Первый отрезок загружен в систему».
«Засим выдвигаемся навстречу славе», — произнес первый помощник, заняв свое место рядом с креслом Лакинды. Голос его звенел от сдерживаемого волнения.
«Старший капитан Лакинда, вверенная вам флотилия готова».
«Вас поняла первый»,
— выпалила она и снова поморщилась. Офицеры-то хотя бы удосужились запомнить ее имя. «Просигнальте на апогей, чтобы прыгали по готовности».
«Слушаюсь, мэм», — ответил связист.
Наклонившись вперед, Лакинда проследила взглядом через обзорный экран, затем как крейсер подернулся дымкой и пропал из виду.
«Апогей успешно прыгнул», — сообщил офицер сенсорного контроля.
«Принято», — кивнула Лакинда. «Рулевой, по моей команде. 3, 2, 1».
Звезды растянулись в полосы, а затем закрутились в калейдоскопе гиперпространства.
«Готово, старший капитан», — доложил рулевой. «Вектор выглядит обнадеживающе».
«Какие будут приказы, мэм?» — осведомился первый помощник.
«Проследите, чтобы инженерная бригада не отлынивала от работы, и пусть уделят особое внимание модификации компьютерной техники», — распорядилась она. «Доклад каждый час и до полного завершения работ. Артиллерия, вступайте во вспомогательный командный пункт и начинайте отрабатывать со стрелками боевые сценарии. С вас тоже доклад каждый час».
«Слушаюсь, старший капитан», — отчеканил артиллерист.
Отстегнув ремень, он протиснулся между клавиатурой и креслом своего пульта и направился к люку.
«Что-нибудь еще, старший капитан?» — спросил первый помощник.
Лакинда помедлила.
«Да», — наконец выдала она. «Связист, если кто-то попытается до нас достучаться, сразу же дайте знать».
«Вы имеете в виду сообщение из кабинета советника Лакувива?» — уточнил офицер.
«Я имею в виду всех, кто попробует до нас достучаться», — отрезала Лакинда. «Принимать передачу или отвечать на нее вы не будете, но меня в известность поставите».
Связист вопросительно воззрился на первого помощника. Тот откашлялся.
«Мэм, приказ звучал не так», — напомнил он.
«На месте проведения операции командую я», — сказала она, «и могу по своему компетентному усмотрению скорректировать или отменить любой приказ». Она поймала его взгляд. «Вам зачитать соответствующие разделы устава?»
Губы офицера дернулись в гримасе.
«Нет, мэм».
Лакинда повернулась к другому.
«Связист? Тот и вовсе паник», но кивнул со всей решительностью.
«Вас понял, мэм», — сказал он.
«Хорошо».
Лакинда откинулась на спинку кресла. «Рулевой,
Когда у нас первая остановка для переклички?»
«Через 2 часа, старший капитан», — доложил пилот. Голос звучал немного напряженно, но ответил он без колебаний. «После этого мы покинем пределы доминации, и прыжки станут короче».
«Хорошо», — Лакинда посмотрела на первого помощника. «На таком задании любая информация пригодится», — произнесла она, постаравшись, чтобы ее голос разнесся по всему мостику. «Советник Лакувив сказал, что нашему заданию могут помешать. Если такие попытки будут иметь место, я хочу знать, на каком этапе, по чьей указке и чьими руками это делается».
«Вас понял, мэм», — уже более уравновешенно отреагировал офицер. «Это вполне оправданно». Он слегка сощурил глаза. «Полагаю, вы последуете приказу советника Лакувива не отвечать на эти вызовы?»
«Не вижу причин нарушать приказ», — ответила она. «Приступайте к работе, первый».
«Слушаюсь, мэм». Он принялся обходить мостик, останавливаясь возле каждого пульта, чтобы выслушать доклад о готовности. На секунду задержав на нем взгляд, Лакинда повернулась ко встроенному в подлокотник экрану и тоже углубилась в диагностику летных и боевых качеств солнцеворота. Если в хаосе засел некто, кто желает провала ее операции, настойчивой бомбардировкой сообщениями они явно не обойдутся, и у нее не было ни малейшего намерения облегчать им задачу.